Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения и беседу Евгения Данилова с поэтом Николаем Коновским. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Добрый вечер. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Мы веруем во единого Бога, но видим, что человечество все-таки не едино. Мы исповедуем Христа как Бога живого, пришедшего во плоти нашего ради спасения, но знаем, что далеко не все принимают Христа Спасителя, не все желают видеть в нем истину. Собственно, знаменитый вопрос Пилата, что есть истина, весьма характерен. Живая истина во плоти стоит перед этим римским правителем, но Пилат ослеплен собственным неверием, собственным во всем разочарованием, так что даже не в состоянии понять, что истина может иметь личный характер, и отвечает на вопрос «кто, а не что?». Между тем, евангельское чтение пятой недели по Пасхе повествует нам о женщине-самарянке, с которой беседует сам Христос возле колодца Иакова. Первоначально Христос просит у нее воды, чтобы напиться, и эта просьба чрезвычайно удивляет женщину, поскольку из-за давнего религиозного разлада иудеи не общались с самарянами. Далее из этой беседы следует, что для человека есть гораздо более важная необходимость насыщения по сравнению с обычной жаждой, и это утоление жажды духовной, а тот, кто является собеседником этой женщины, является и источником воды живой. Это Христос подтверждает тем, что открывает самарянке свое знание ее жизни, причем далеко не безгрешной. Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда не на горе сей и не в Иерусалиме будут поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос, когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это я, который говорю с тобою». Удивительно, что во всем Евангелии это один из богословски значимых диалогов Богочеловека Христа с простым человеком, с грешной женщиной, по происхождению самарянкой, просто пришедшей на колодец за водой. И основной смысл ветхозаветной истории уже содержится в этом разговоре, то, что спасение от иудеев, и основной смысл наступающей эры Нового Завета – то есть поклонение в духе и истине в Церкви Христовой. Парадоксальным образом, как это часто и бывает в Евангелии, Христос говорит обо всем этом не с книжниками и фарисеями, и в тот момент даже не со своими учениками, а с этой простой и даже не иудейского происхождения женщиной, что с точки зрения тогдашней этики было просто невозможно для правоверного израильтянина, и уж тем более в представлениях израильтян для самого Мессии. Однако евангельская истина выше тех или иных человеческих условностей, когда они входят в противоречие самой возможностью спасения. Истина не прячется от человека где-то далеко в хитросплетениях тайного знания или в высоких градусах посвящения. Истина может открываться и среди роскошных палат и ветхих лачугах. Все зависит от сердца человека, от открытости человеческого сердца навстречу истине. Если человек действительно ищет ее, то раньше или позже, но Христос ожидает всякого человека в то время и на тех путях, которые, по крайней мере, не являются путями гордыни и неисправляемого порока, но подразумевают покаяние и признание Христа Мессией истинным.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения. В эфире программа «Благовещение».
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня поэт Николай Коновской. Добрый день, Николай.
Добрый день.
Мы в последнее время, проводя встречи с русскими поэтами, как-то очень часто ссылаемся на такую работу, на такую антологию «Молитвы русских поэтов». Антология во многом замечательная, 960 страниц, подготовил ее Виктор Ильич Калугин, литературовед, несколько лет работал. И в этой антологии, конечно, представлен довольно широкий спектр поэтов духовного направления, от классиков и до наших современников. Но антология есть антология. Кто-то может не попасть в нее по тем или иным причинам. Все знать невозможно, потому что это огромное море. Это здорово, что это море, а не какое-то там озерцо, что многие современные поэты обращаются к религиозным темам, пытаются осмыслить жизнь, как бы сказать, через религиозный взгляд на мир, на судьбу свою, на судьбу России. Но, тем не менее, чтобы не возникало представления, что мы занимаемся пиаром этого сборника и больше ничем, мы все-таки зовем на эфиры тех людей, которые туда не попали. Хотя мы с Николаем познакомились именно на презентации книги в Даниловом монастыре. Николай, у вас вышло 5 сборников на сегодняшний день. Я, правда, ознакомился лишь с последним. «Тростник», он вышел в 2010 году. Многие стихи, конечно, совершенно замечательные. Жаль, что сегодня книги выходят маленькими тиражами, и нет эфиров, практически нет ни на радио, ни на телевидении, где общественность знакомили бы с современными поэтами, современными авторами. Это, конечно, не очень все нормально, потому что Россия – та страна, где поэзия все-таки занимает очень важную часть жизни. И сегодня даже мы видим интерес к авторской песне. Это, по сути дела, сублимация и неудовлетворенные жажды по поэтическому слову. Вот что вас заставило стать поэтом? И как давно вы пишете? Вы человек уже, так сказать, кое-что повидавший, человек с жизненным опытом большим. Рано начали писать стихи?
Да, стихи писать я начал, пожалуй, рано. Лет в 14. Побудительным толчком было обращение к поэзии Есенина. Книжка попалась в юности, сборник «Сахсомник Есенина», и вот эта вот поэзия совершенно захватила абсолютно.
Есенин же был долгое время под запретом. Первый это сборник «Зелененький», такой, помню, у моего отца был в библиотеке, в конце 50-х годов, уже во времена хрущевской оттепели, а так он переписывался от руки, такой был самиздат своего рода, да?
Да, но это были времена уже более поздние, год, наверное, 70-й. Но, тем не менее, вот эта вот свежесть, искренность, открытость, русскость, она оказала влияние необыкновенное.
Хотя Есенин-то давался с купюрами, его религиозные стихи, вот из сборника «Радонец» первого самого, они же долгое время не печатались, по-моему, были опубликованы лишь в шеститомном собрании его произведений. Ну, вы, наверное, подражать стали Есенину, как это вот у молодых людей, у многих происходило, писать стихи под Есенина, да, это был ваш учитель?
Ну, наверное, да. Влияние было. Ну, это быстро прошло, другие поэты появились. Ну, вот Есенин очень благодарен вот, за обращение вот, к поэтической свежести, к непосредственности, к искренности чувству.
Ну, вы еще с русской деревней связаны, по-моему, с казачьей корни, как я понял.
Да.
А откуда сами?
Ну, это вот там район Дона, Белогорье, Острогожск, Россыш, родина нашего поэта, известного очень, Алексея Прасова. Я там совсем недалеко от него, там километров 50 от Россыши. Вот эти вот земли.
А с какими-то литераторами вы там познакомились? Кто-то на вас влиял? Обычно всегда есть какой-то старший учитель, и это замечательно. Ну, как правило, всегда находится человек, который как тебя наставляет на путь истинный.
Нет, вы знаете, так вот впрямую не получилось. Хотя я напечатался рано в районной газете, мне было лет, наверное, 16. Вот, но все равно учителей не было. И уже будучи в Ростове, перед армией, там было лет, наверное, 17-18, я относил стихи в молодежную ростовскую газету, где проведал поэзию поэта Анатолия Гриценко. И вот я могу сказать словами Есенина, да, того же. Это когда я смотрел на живого поэта, с меня капал пот. Он рассказывал о своей встрече с Блоком. Вот так вот было. Потом уже Ростов, после Ростова армия. Ну, после армии уже пошла серьезная учеба. Литературный институт.
А легко в литературный институт было попасть? Ведь это же такое считалось элитное учебное заведение, огромный конкурс, и далеко не всех принимали. Нужно было и творческий конкурс пройти. Кто вас, так сказать, зачислил в когорту поэтов?
Да, со второго захода я попал. Первый раз я не прошел творческий конкурс. Вот. Но моим путеводителем по жизни литературы Москвы был поэт, ныне ушедший, Юрий Васильевич Денисов. Такой рабочий поэт, талантливый. Ну, он как-то вот свел меня с Владимиром Цыбиным, и вот благодаря Цыбину, может быть, удалось пройти творческий конкурс. А потом уже взял к себе семинар поэт Владимир Андреевич Костров. Вот у него я и занимался.
Да, Костров замечательный поэт, и многим людям помогал, и много работал в различных журналах. Человек действительно, ну, поэт профессиональный, высокого уровня. А кого вы читали, кто, так сказать, на вас влиял? Потому что не только современники на нас влияют, но иногда и гении, и мировой литературы, и отечественной словесности, мимо которых пройти просто невозможно, иначе будешь изобретать велосипед.
Вы знаете, как-то вот подспудно, может, даже неосознанно, в то время, когда читал Есенина, и в то же время присутствовал Тютчев. Его стихами, скажем так, ну, воспринимаются в детском возрасте, как детские стихи, там, «Люблю грозу в начале мая». Это детство, кажется, так, в юности. А потом видишь с возрастом глубины.
Тем более, Тютчев один из самых русских поэтов. Да. Человек положительно прожил за границей, но при этом мало кто, как он, почувствовал русскую душу. Почитайте нам что-нибудь, потому что, сколько ни говори, мед-мед во рту слаще не станет. Все-таки нужно наших радиослушателей познакомить с вашим творчеством. Напоминаю, что в гостях у нас поэт Николай Коновской.
Я почитаю стихотворение, написанное «Верлибр». Есть такой жанр поэтический, очень трудный жанр. Это стихотворение как бы и имеет биографическую основу, и мой взгляд на жизнь страны в прошлом и в нынешнем. И тоже вот моя биография там частично. Я родился и жил в стране, где как ни бдительно были забетонированы источники, все же невидимо и неисповедимо из живоносных почвенных глубин пробивались неизъяснимые чистоты воды к палимым смертную жаждою, где туча, годами обещавшая грозу, живую очистительную все же, глухою страной прошла, где дом, готовый бы совсем, казалось, рухнуть, какие-то еще держались скрепы, где хлеб был хлеб, а род был род, где власть не значила еще обогащение, где не взбрело бы в голову распутство и срам, и блуд, вслух называть любовью и высшей ратной доблестью бесчестие. О, стыдный дым! Тогда и на ночлег могли пустить сред ночи человека, и что, раздумью моему в ответ, пожмут плечами лишь в недоумении. Хочу еще прочитать. Занимался я переложением псалмов.
Как и многие русские поэты, в течение последних трех веков русской поэзии, с 18 века начиная.
Псалом 45. «Нам Бог, прибежище в бедах, покров, заступничество, сила, хотя морская поглотила, вода весь мир посеяв страх, врагам спасения ни в горах, ни в битвах нет возвеселила, река град Божий в бездну смыла, безумцы в нечестимый прах, священный воцарится мир, Бог вражьи луки преломил, и копия, да возносимым, прибудет до краев земных, спас верных, колесницы злых, зажег огнем неугасимым. Псалом 130. О Господи и Боже сил, я ль немощный, когда входил, в слепом безумии надменья, не чая нападенья бед, в Твой оку неприступный свет и все, что выше разумения. Нет, не входил безумно я в Твой суд и тайны бытия, и мысленных страшился татей, смирялся помысл обнажа, и плакала во мне душа от груди отнятым дитяти.
Николай, у меня такой вопрос. Вот атмосфера в литературном институте, что были за люди рядом, кто с вами вообще учился, может быть, поэты, которые стали достаточно известны на сегодняшний день, и что за преподаватели, были ли люди верующие, которые как-то вот влияли в правильном русле, потому что даже иногда человек, ну, время было понятно, советское, он не мог говорить, потому что рисковал вылететь с работы, но... направляя в правильное русло тех же студентов, можно было как-то вот все равно на них в правильном направлении влиять. Потому что вроде бы и слово «Бог» писалось с маленькой буквы, а тем не менее поэтов XVIII века вынуждены были издавать. Невозможно было «Воду Бог», допустим, не напечатать Державинскую в каких-то антологиях, посвященных русской поэзии. Потому что благодаря вот этому, благодаря русской литературе, во многом, у нас преемственность и сохранилась, и многие люди стали верующими именно через литературу и благодаря ей, великой русской православной литературе.
Да-да, все это сохранилось благодаря русской литературе, классической, в первую очередь, вот которую поэт нынешний, к сожалению, он не печатается или мало печатается, Василий Казанцев, назвал святой. И вот от нее расходились всякие... силовые линии в разные стороны интеллектуальные. Люди искали того, что было на поверхности, этого было мало. Разумеется, делились друг с другом какими-то самиздатскими вещами, там, в списках ходящей литературы.
А среди студентов это было вот уже в заводе, в 70-е годы уже передавались. Да, и Гумилев там, наверное, и другие,
Штамм
и так далее.
Гумилев, там, Мережковский, скажем, там, Ходосевич. Это все ходило. И это было интересно, и, ну, разумеется, как же это было не прочесть, если была такая возможность.
И поэты эмигранты, видимо, и первая волна, там и Георгий Иванов, и Георгий Адамович, и так далее, и так далее.
Да.
Адоевцева,
да.
Все это читалось, видимо.
Да. Ну, Георгий Иванов потом пришел вот ко мне. А в это время вот Ходосевич, Мережковский, ну вот. Всякая богословская тоже литература как-то спонтанно проникала. В общем, люди искали, но системы не было. Был такой поиск интуитивный.
Что иногда через высшие силы, по Божьей воле, какие-то книги нам, и люди какие-то приходят не просто так, не случайно, и определенные книги. Вот какие книги на вас повлияли? Потому что вот даже по тем стихотворениям, которые вы прочитали, я думаю, сейчас и другие нам воспроизведете свои произведения, видно, что вы поэт-философ, что у вас сильное выраженное философское начало, которое действительно вас сближает и с Тютчевым, и с поэтами начала 20 века, символисты. И экнеисты некоторые, я тут почувствовал, потому что, конечно, видно, откуда ноги растут, что называется. Было бы странно, если бы этого не было.
Да, прежде всего, наверное, Тютчев. Это всеми отмечено, хотя мне вот самому порой странно кажется, вроде величины несразмерные, вот Тютчевия, а все равно, может быть, как-то это все там перешло, перетекло каким-то образом.
Нет, ну, классиков надо уважать, но не надо их бояться. При всем при том, когда творец, современный поэт занимается творчеством, он должен всего себя посвящать этому творчеству и забывать про авторитеты, иначе он хорошо не напишет. В общем-то, их надо читать, их надо почитать, но не надо считать, что ты напишешь хуже. Надо стараться писать на уровне, соответствовать высоте задачи, не так ли?
Да, это так, но все равно надо сохранять благоговейное отношение к учителям.
Ну, слово есть Бог, и логосное начало в нашей литературе, несомненно, присутствует. Почитайте нам еще что-нибудь.
Прочитаю я из Псалома последний, Псалом 151. «Юнейший из братьев, смиренный всегда, я пас при расплавленном зною стада, отцовские в поле, и был всем последним слугою в дому, но призрел Господь на покорность ему, на преданность воле, высокое вещие гимны вздымал, и вышнему тайному гласу внимал, сокрытому в мире, и Божию милость ко мне преклоня, небесный посланник помазал меня при звуках псалтыри, еще не прославлен, осмеян еще, на меч Голиафа с коварной пращой я вышел на битву, и был дерзновенно обдуман порыв, и враг обезглавлен. Израиль, твори, твори же молитву». Ну, стихи уже лирические, философские, не переложения, уже ближе к самому себе. «Ни слез, ни дерзновения, ни страха, а то, что возмущалось и рвалось земного обессилевшего праха, взметенная зловещим ветром горсть, и мысль, и риск, и вечное движение безмерное, о, кто тебя вместил, но боль, но стыд, но мука сопряжения с водой, землей, мерцанием светил». Орел Иоанна. «Могучие крыла простер, надземное имея кровом, всепобедительный орел, плывущий над землей сурово, споткнется конь, устанет вол, все вечно зрящий из былого, орел парящий есть символ апостола и богослова, седой вневременный полет, не тающий на скалах лед, ущелья в полдневной бронзе, творцом из твари лишь ему дано на свете одному глядеть глаза в глаза на солнце».
Вспоминается гумилевское знаменитое стихотворение про орла, и некоторые люди даже песни написали на эти стихи. «Орел летел все выше вперед». Помните, Валерий Агафонов поет, по-моему, эту песню. Но я хотел бы задать такой вопрос. Вот первый ваш сборник вышел уже в перестроечные годы, «Равнина», в 90-м году, достаточно поздно. Да. Почему? Какие-то были проблемы с публикациями? И, так сказать, уже были вот эти мотивы, которые, может быть, препятствовали тому, чтобы в советской периодике так с легкостью издаваться? Что происходило вот в вашей поэтической, литературной судьбе?
Вы знаете, время было 80-е годы, и все-таки всячески старались перестраховываться редактора. Скажем, там, слово «душа», оно было неприветствуемое. Цеплялись к тому, что как-то напоминало духовность. Как бы ничего не случилось, лучше вот что-то простое, обычное такое, суконно-посконное. Вот. А потом рукопись, она варилась в издательствах, скажем, 3 года, такого невозможно было представить.
Если, так сказать, толкача какого-то не
да,
было.
Да, 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 да.
Или не чей-то там родственник.
Да, да. Да. А так обычно нам мурыжилось там лет 5-7, да. А это обычный срок. Ну, даже хорошо.
Что успели так, уже так, перед крушением Советского Союза, все-таки нам большим тиражом вышло.
Да, тогда...
Попало в систему книгораспространения, да, которая тогда была. Сейчас этого ничего нет же.
Такая задержка, и можно было еще как бы поработать, уточнить какие-то вещи, улучшить. А не так вот, что вот вышло, все, раз, и пошло. И
ну да, в этом есть свой плюс. И даже плюс, вот да. В некой редактуре там и даже и цензуре, и самоцензуре есть свои положительные моменты. Вообще сокращение произведения обычному идет во благо. Да. Для творца это не всегда хорошо, а для произведения иногда это очень даже и неплохо. Появилась ли какая-то литературная среда, кто были ваши друзья, и, может быть, даже какие-то литературные старшие товарищи, которые на вас влияли? Или ваш курень был всегда на отшибе?
Нет, среда, несомненно, присутствовала. Я уже упоминал Юрия Денисова, моего руководителя. Я к нему ходил в объединение «Искра», «Строители». Было такое объединение. Видите, как заботились в старые времена о литературе. Было на Варшавке, было объединение «Искра». Занимали все желающие.
Не, ну такие вот формы и сегодня существуют. Иногда, хотя это называется там как-то вот объединение, литературное объединение, но очень часто из таких объединений выходили очень крупные поэты.
Ну вот именно, да, да. Ну вот книжка «Твердь» у меня вышла в «Современнике» в издательстве в 90-м году.
У вас сразу 2 книги вышли, и «Равнина», и «Твердь». Наверное, да. Радость была очень большая, да. Отмечали, видимо.
Отмечали, да. Ну вот такой ныне известный историк Владимир Карпец. Он написал на нее рецензию. И она получила как бы путь. Вот один из тех, с которым судьба сводила. Очень хороший поэт, человек умный, знающий, человек с традицией. Ну, кто еще? Юрий Никонычев, к сожалению, покойный. Вот он приложил руку к выходу «Равнины», поэт философского склада, прекрасный, рано ушедший.
А кто был из духовных людей, я имею в виду из пастырей, из священников? Я знаю, что вы были знакомы с отцом Дмитрием Дудко, который вот этот год юбилейный, 90 лет со дня рождения, и будет отмечаться эта дата. И он на очень многих людей влиял, много было у него замечательных духовных детей. Повлиял ли на вас отец Дмитрий?
Да, с отцом Дмитрием были знакомы. И у меня даже есть стихотворение «Память отца Дмитрия». Я думаю, лучше будет, если я его прочитаю, потому что это все-таки в таком виде сконцентрированном будет сейчас.
Ваши к ним отношения.
Да, да, да. Ну, тоже верлибр. Предсказание памяти отца Дмитрия Дудко. Оно трехчастное. Я знал его едва, он был поэт. Однако же отнюдь не потому, что волк поэт поэту по другой. Со всем причине как-то сторонился его порой, как сторонятся часто огня чрезмерно жаркого добра или до луча сгустившегося света. Я позже понял, то была моя гордыня, лень и неспособность к жертве. Однажды как-то посреди беседы, давным-давно, а как сегодня помню, как орешенно молвил он, монахом не будешь, это и сбылось. По беспредельной милости Господней, и вслед за тем сказал еще, а будешь писать же прозу, что еще пока ждет исполнения своего, а впрочем, быть может, этот вот верлибр смиренный, написанный коряво, безыскусно, есть проза та, сейчас таких людей не сыщешь днем с огнем, тем более завтра.
Николай, скажите, а как вы с ним познакомились? Кто вас к нему привел и какой он был в жизни? Потому что многие, конечно, знакомы с его проповедями, с его стихами, с его книгами, много было изданий, но не всем выпало такое счастье знать отца Дмитрия лично.
Его меня познакомил с ним отец Владимир Нежданов.
Замечательный поэт, да, тоже был у нас на эфире.
Да, нынешний батюшка. Тогда он работал в издательстве «Современник» и собирал сборник духовных стихотворений. И вот он с отцом Дмитрием общался на эту тему. И потом как-то вот через него познакомился с ним. Были мы у него, ездили к нему в Черкизово, по-моему.
И он служил в нескольких подмосковных храмах в разные годы.
В Подмосковье, да. Вот там вот общались с ним. Ну, что можно сказать, личность незаурядная. Человек жертвы, у которого слова с делами расходились. Готов был пожертвовать с собой за слово, за Божье. И за души людские.
А как произошел ваш приход к вере? Ведь понятно, что это, наверное, не сразу случилось. Времена-то были атеистические. И второй у меня будет вопрос. То крыло литературы, которое вы представляете, патриотическое, так обычно его определяют. Ну, на ваших глазах, видимо, это происходило. Очень многие литераторы, они просто стали глубоко верующими людьми. Особенно после перестроечных годов, когда как-то стало попроще существовать. Но это началось раньше. Это началось уже в советскую эпоху, в судьбах многих писателей и поэтов вот этого направления, как вам кажется?
Да, это происходило как-то незаметно, но это все это витало в воздухе, потому что не могла душа творческого человека, просто душа человеческая насытиться вот той атмосферой, которая витала. Вот эти вот лозунги коммунистические, там всякие к светлому будущему призывы. Душа искала глубин, его всячески находила. Господь сводил с людьми. Потом всякие личные события, которые заставляли задуматься о бренности бытия, о жизни своей, о краткосрочности всего сущего. Не могло это не привести к чему-то очень существенному. Вот и у меня было так, и у людей моего поколения, у многих, да.
Есть ли у вас стихотворение вот об этом, может быть, как-то этот приход вас и подтолкнул к писанию определенных духовных стихов?
Вы знаете, у меня, наверное, все об этом, но как-то мозаично по частям.
Ну, почитайте нам еще, потому что стихи замечательные. Напоминаю, что в гостях у Благовещения сегодня поэт Николай Коновской. Когда я познакомился с Николаем, подтверждается моя мысль о том, что талантливых людей, ярких людей, личностей вокруг нас гораздо больше, чем мы можем себе представить. Потому что мы, к сожалению, как Пушкин говорил, ленивы и нелюбопытны. А надо качан головы поворачивать, направо-налево смотреть, кто рядом с нами. Рядом с нами иногда живут действительно замечательные люди, очень яркие, и надо стремиться их узнавать и узнавать их творчество.
Коршун. Полдневный сумрак, все живое спит. В тягучем зное веси реки долы, лишь он один недвижимо тяжелый, в слепой необозримости кружит. Сам воздух тускло зыбится, дрожит, камень раскаленный, дико голы, он из-под туч вытится, как горы, невидимое нами сторожит. О, хищная медлительность полета, прочерченная над подвластной далью, из пустоты немого зазеркалья он зрит ему лишь видимое что-то и рушится неотвратимой вестью, как тяжкий сон, как вещий дух возмездия. Петербург. Подзаголовок «Блаженная Ксения». Как нищему подарок драгоценный, сон наяву, каким-то божьим чудом был даден на неделю этот город с его имперским выспренным величием, с его Невою и Адмиралтейством, с его садами, парками, дворцами и грозным медным всадником змею, не раздавившим тучу злое семя, смертельно через 200 лет России ужалит, и великий чудный город похож был на божественное тело, оставленное духом, и не зимний, не столб Александрийский, не Нева, ни в высоте пустынной Исаакий, ни самодержцы, вещи, гробницы и прочие, прочие ничто отрадного мечтания во мне не шевелило так, как вдалеке, на острове, средь вечности и тлена, на городском ветшающем кладбище, смиренная часовенка, приют и келья, где блаженная жилица, скорбящих утешает, где покой, прозрение и раскаяние, где ты, под неприютным леденящим небом, среди простых, потерянных, убогих, вдруг понимаешь, кто, зачем ты сам, и все вокруг, на этом белом свете. А может статься, никакой тайны у нее от века не было и нет, и когда наступили времена и сроки, умертвили ее, не дрогнувши, как хозяин бесстрастный, для убийства отточенным клинком свою покорную и несмысленную жертву.
Давай, смотрю, вы тяготеете к верлибру, это тяжелый вообще такой стиль, стилистика. Есть в русской поэзии несколько крупных довольно поэтов, там и Мец, который вот работал в «Новом мире», и Куприянов, и даже выходил большой том от антологии русского верлибра. Кстати, попали в антологию или нет? И почему этот вот стиль, почему верлибр? Некоторые идут по пути наименьшего сопротивления, а некоторые по пути наибольшего сопротивления. Это у вас казачье такое начало, идти, так сказать, в гору, когда все норовят обогнуть гору.
А вам как представляется, это путь большего или меньшего сопротивления?
Я думаю, верлибр не самый легкий такой вариант.
Да, да, не самый легкий. И кто-то из классиков сказал, что он требует мыслей, здесь лирическим вздохом не обойдешься. Ну вот еще, с вашего позволения, прочту подражание уже Александру Сергеевичу Пушкину. У него есть «Вновь я посетил». Вот и у меня вот посещение Родины. Вновь посетил я Родину, как край изгнания тот, с чем правнуком в немыслимые дни. Мне довелось приятельствовать, что ж, невесело свидание, да и как веселью предаваться в век, когда живую плоть и кровь страны отцов изрезали границы, как овраги, край этот и бездонней, и черней, провалы эти, и который год себе в них ветер не находит места. Я, как ощупью при ярком свете дня, здесь прохожу, все то же, да не то. Холмы, курганы, выжженная степь, где в потаенном сумраке лощин. Я пас скотину в детстве давнем, но родился, да не пригодился. Там, вдали, внизу, глубоко, за селом, или слободой, как ранее писали, должны быть воды черной Калитвы. Они текут, еще текут на жизнь, из них, как из живой души, уходит в воспоминаниях явственнее, чем явен, в железном душном мраке городов предстанет это, незакатный день и дальний долгий колоколозвон на колокольне в честь святой Варвары, великомученицы, мова земляков и слезы бедной матери, и там, на взгорье каменистом, где почил отец, прадедовский заросший погост, и, наскитавшись волю, я, может, лягу.
Николай, такой вопрос. Напоминаю, что нашего гостя 5 сборников выходило. Первые 2 в 90-м, и потом долгий перерыв. И сразу вот 2 выходят тоже сборника с перерывом в год, 2004 и 2005. «Зрак» и «Врата вечности». И уже вот 2 года назад 5-я книга поэтическая «Тростник». Почему такой большой перерыв? Требовалось что-то осмыслить, может быть, в мире и в себе? Или какие-то просто организационные моменты, сложности? Книжки вообще сложно издавать. Это как для женщины родить ребенка во многом.
Вы знаете, путь непростой, извилистый, прерывистый. Вот Афанасий Фет, он 17 лет не писал стихи. Вот и я его повторил. Вот это вот деяние.
Или Сергей Сергеевич Бехтеев, да, он вначале издал в молодости молодым человеком сборник, а потом его революция, по сути дела, подтолкнула вернуться опять к творчеству. 17-й год, собственно, инициировал во многом вот этот выплеск творческой энергии.
Да, вы знаете, может быть, смысла не было заниматься самоповторами, это можно. На старом багаже ехать сколько угодно. Но у меня шло накопление какого-то другого качества, может быть, духовного. А потом все-таки годы идут, и жалко накопленным не поделиться как-то вот.
А почему такое название вот последнего сборника «Тростник»? Мне сразу вот цитата из Оренбурга вспоминается, да, «Промыслящий тростник». Не знаю, его ли это была мысль, или кого-то он в своих мемуарах перефразировал, ну, знаменитых «Люди года жизнь». Он там пишет про 50-е, про оттепель и про то, что тростник, то, что представляется таким вот небозримое поле и много там камыша и тростника, и вдруг выясняется, что тростник-то думает, и каждая вот эта вот тростиночка, она думает и творит, и имеет душу живую. Но вы как-то, это вот какое-то самоуничижение у вас, вот такое название, тростник, или что-то иное вы вкладывали?
Да, это...
Что правильно выбрать название еще не так просто. Для...
Да, это так, но тростник, он всходит еще к более ранним временам, к Тютчеву, мыслящий тростник. И у меня есть стихотворение... Тростник тоже. А потом я хотел подчеркнуть свою принадлежность к традиции.
Такой... То есть один из хора, да?
Да,
не герой, а один...
Да, принадлежность вот к этому великому хору русских традиционных поэтов. Надеюсь, я имею счастье к ним принадлежать. Тютчев, Боротынский в нашем веке, ну, наверное, последний вот великий Заболоцкий, Георгий Иванов, он по форме, конечно, поэт традиции, но... Там...
Не, ну он ломал формы и в своей прозе в том числе.
Ну, нет, я о поэзии. А по содержанию, да, там у него уже содержание трагедийное, во многом иррациональное, у Георгия Ивановна. Очень хороший, нужный поэт, которого в свое время не хватало.
Ну, в последнее время вы иначе стали писать, открыли какие-то новые мотивы, и, может быть, и по стилю меняетесь, или вы уже дошли до определенного уровня и двигаетесь уже по тому пути, который был намечен раньше?
Вы знаете, может быть, в смысле формы мало меняюсь, но в смысле содержания, да. Всякие там ведь вещи незримые сталкиваются, перетекают, переплетаются, и надо это различать. Появились, может быть, стихи во многом иронические в какой-то мере. Ну вот, приглашение в гости. Эпиграф из Державина Шекснинска «Стерлядь золотая». У него называется, правда, «Приглашение к обеду». На меня приглашение в гости. Вертлявым носом не крути, служитель многих вер. Возьми да в гости и приди, мой друг миллионер. Пусть наши разошлись пути по безднам бытия. В день настоящий не гляди, кто ты в нем и кто я. Забудем, не помянем зло, живую цепь утрат. Ведь в том, что так произошло, никто не виноват. Век будущий невыносим. Прах истончилась твердь, пока ты сходишь в магазин, я приготовлю снедь. Гори, гори, моя звезда, взойдет на коротке, и станет нам легко тогда, как раньше, при совке.
Скажите, Николай, а как вы относитесь к советскому периоду русской истории? Сегодня многие люди как-то ностальгией проникнуты, что ли. Для многих это вообще период их молодости, когда они совершенно иначе, может быть, смотрели на мир. И для них та эпоха, она как-то и переплетена еще и с их личной жизнью, с их личными обстоятельствами. Возникает ностальгия, а вроде все плохое забывается. Вот у вас нет такого?
Ну, этот период был, он неизбежен совершенно. Вытекал с неизбежностью из предыдущего, из того, что случилось. Ну, конечно, да, молодость, время совсем другое. Ну, и оно во многом было чище. Все-таки мы ушли не так далеко от корней своих, как ушли сейчас.
А потом жизнь в этой резервации, вот тоже один художник об этом мне говорил, который приходил в студию, все-таки вот за железным занавесом, ну, как такая земля Санникова возникла, да, своего рода. И тут вроде бы действительно тоталитарный режим, а люди действительно многие были более нравственные. Факт остается фактом, тут можно его даже не доказывать.
Да,
и более были отношения между людьми.
И более нравственные, и какую войну выиграли. А потом сколько создали во всем, в науке, в технике, вот, в литературе. Вы представляете, вот «Тихий Дон» написать, поэзию Заболоцкую. Это же в советское время написано. Как можно сказать, что там ничего не было? Было сплошь бездуховное. Нет.
Песни остались, конечно, песни советской поры, они просто гениальные многие.
Да,
другое дело, что попади вот некоторые апологеты прошлого в то самое прошлое, ой, им очень бы не сладко пришлось, честно говоря. Так что ностальгия ностальгией, но все-таки надо быть реалистами и подходить ко всему с позиции историзма, понимая то время, ту эпоху. У меня просьба еще что-нибудь почитать. Уже вот завершается наш эфир. Стихи у вас многие замечательные.
Спасибо. Стихотворение «Забитое окно» посвящается поэту Владимиру Нежданову. Темно, не искрится на свет, прогорклое вино. Уж сколько дней, а может лет, поэт писал окно. И ютится на краю села свидетель многих драм с разбитым отблеском стекла и дребезжанием рам. Ушли, растаяли года, как марево пустынь, крест-накрест, словно навсегда, забита чья-то жизнь, легка, удачлива рука, и мудрость при тебе, а все же не идет к строке строка, судьба не идет к судьбе, зима, вечерние огни, забитое окно, прости, взыскательный, взгляни, быть может, вот оно. Прощание с учителями. Всю жизнь хранили, как могли, ни в чем не виноваты. А все ж намаялись, ушли, как мы уйдем когда-то. В зев миротворный поглядим, как бездну прорицания. Но вечный сон их не смутим и вздохом порицания. Крыло мухи. Эпиграф из старцев. На божьих весах и крыло мухи взвешено. Погасла русская звезда, слетает смерть надежды, к чему борение, когда нет никакой надежды, и мир сломлен, дух его пустой, иллюзий не питает, к тому и вечность, что ничто нигде не пропадает.
Ну да, замечательные строки, ибо все всегда прописано на скрижалях, и у Бога каждый волос сосчитан,
что называется. Ну и последнее, если позволите. Русское. Минус и плюс, подведение баланса, нету у нас ни единого шанса, горы раздарены, пропиты реки, ах, мы безмозглые все человеки, может, пригрезилось, пьяну приснилось, может, само по себе получилось, ухнем дубинушка, эх, без креста, все нищета, простота, пустота. В поле заснеженном сумрак и вой, нет никого у нас, нет ничего, нет у нас пороха, нет и свинца, нет ни единого в поле бойца, только родная блаженная речь, только желание все дочисто сжечь, только кабак, да этап, да острог, только безмолвно взирающий Бог, только святая бездонная месть, вот и выходит, что все у нас есть».
Замечательное стихотворение. Я не хотел бы его, естественно, комментировать. Там все сказано в этих строчках. И все-таки надежда есть, она должна быть и в жизни человека, и в жизни страны. Я думаю, Россия никогда не погибнет. Не та эта страна, чтобы так просто погибнуть. Так что пусть враги не надеются. Ничего с нами плохого не случится. Все еще поднимется, восстановится, и все на самом деле идет правильно. А без испытаний душа начинает застывать и погибать.
Есть Господь, есть надежда, есть наше великое наследие духовное, культурное. Поэтому история продолжается.
Всегда были проблемы, всегда были кризисы, но это нас не должно пугать и не должно останавливать в нашей жизни, в нашем творческом развитии, если говорить о творцах. Они появляются вот такие, как наш сегодняшний гость, поэт Николай Коновской. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. До новых встреч в эфире.
Спасибо, друзья.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Владимир Иванович Даль. Рассказ «Беглянка». Шли мы во всю ночь, со светом залегли в камышах, пролежали опять до ночи. Там пошли и пришли до света на это место, где по приметам должен был стоять за камышами дуб. Тут ломились мы камышами по плавне часа три, и сил выбились, так что бросили было и хлеб. Отдохнув, однако, пошли еще далее, по звездам, потому что идешь по колени и по пояс в воде, а камыши лесом стоят, так что свету Божьего не видать. Ну, вышли мы, наконец, на самый берег лимана. Не услышал Бог молитвы моей, а я молчу, говорить не смею ничего, только молюсь. Господи, умилосердись над нами, дай нам, Бог, заплутаться тут, чтобы и до веку не найти ни дубка, ни хозяина его, а, пошатавшись бы, воротиться опять домой. Нет, как только стала заниматься заря, то увидали мы в стороне под берегом этот злодарный дуб. Хозяин принял нас ласково, обрадовался нам, поднес вина, и муж меня заставил выпить. Вот, — сказал тот, — видишь ли, каково венцо? А и оно там вольное. Хоть сам кури, хоть пей, хоть лей, хоть, пожалуй, шинкуй. Ни на что нет запрету. «А что? — спросил он, когда поднес мужу, который, бывало, не пил вовсе, другой стакан. — А что, брат, скажи правду, собрал деньжонок сколько-нибудь? Ведь без денег нигде не живется, везде плохо. Муж мой, и похвались ему, что 106 будет, да и ударил себя рукой по груди, где лежали деньги в сумочке. Хозяин обрадовался, — это де хорошо, вот заживешь, — говорит, — так заживешь. Там на эти деньги и двор, и землю купишь, и сады, и огороды, и все, что твоей душе угодно. Вот заживешь, так уж будешь век меня помнить. Ох, — продолжала она, — и точно, что заставил ты себя помнить. Попутай и накажи тебя Бог. Да нет, такие, как ты, живут, а вот мужа моего сердешного уж нет на свете. На другую ночь мы снялись с якоря и вышли в лиман. Таких же, как муж мой, что сманили от господ на волю, было еще три человека. Вот что вы у нас работника видели, так это один из них, а молодица я одна только была. Те, кто холостой, а кто жену покинул да ушел один. На дубу было с хозяином также три человека. Ночь прошла благополучно, а днем плыли мы недалеко. Подошедши же под камыши, там притаились. Вечером опять снялись да пошли. И ветер, и течение были попутные. Так мы к свету и вышли в море. Настал опять вечер, и хозяин принялся поить гостей своих, будто радуясь, что благополучно ушли. Все перепились и уснули. Я долго сидела и плакала, а муж на меня рассердился и прогнал меня. Так я и свернулась и улеглась на другом конце дуба, на носу, а они спали в корме. С зарей я проснулась, поглядела туда, еще спят все. Немного я опять поглядела, что-то больно жаль стало мне мужа. Те проснулись. Кто сидел, кто ходил, а Степана не видать. Сердце так во мне и заныло, словно тесно ему стало. Что такое? Почем и по ком, и сама не знаю. Поглядела я еще, пошла в корму, пересмотрела всех. Нет моего муженька. Я к одному, к другому. Все молчат. Господи, что такое сталось над нами грешными? Проклятые, что они над ним сделали? Затем-то и спрашивали они, много ли у тебя денег. Упоив его, хозяин снял с него кожаный карман, а самого выкинул в море. Господи, упокой грешную душу его, прости и помилуй его, хоть за мученическую смерть. Она было замолчала, залившись слезами, а немного погодя опять взмолилась, чтобы я ее увез в Россию. Я просил ее досказать, что же сталось потом с прочими и в особенности с нею самою. «Да что ж», — сказала она, подгорюнясь, — «богатого-то мужика, сманив, обобрали да утопили, а бедных взяли в кабалу. Насчитали на них за хлеб, за провоз, да просят еще деньги за то, де, что увезли на волю. Да в вековечные работники и взяли их. Вот тебе и воля. А им, бедным, тут куда деваться? Все одна шайка, эти старые бродяги. Все за одного стоят, пожалуй, еще убьют, ничто возьмешь. Ну, а ты же, как живешь? Да как, батюшка, — сказала она и опустила голову, будто не смела глядеть на меня прямо, и тяжело вздохнула. Известно, наше дело сиротское. Так вот и живу. Да у кого же ты живешь? У хозяина. У какого хозяина? Да у того самого, что мужа-то сгубил, батюшка, что приходил за нами на дубу в лиман. Это он самый и есть. Она робко оглянулась и снова залилась слезами. Горькая участь моя, баринушка, и утопиться-то не дали мне, когда я хотела было кинуться в море, туда же, где безбожники утопили бедного Степана. Хозяин сперва обманывал меня. Стал божиться, что муж мой пересел ночью на другой встречный дуб, и что мы его уже застанем здесь. Когда прибыли мы сюда, так стали утешать меня, что муж мой скоро будет, а после сказали, что он пьяный утопился. Да нет, не верила я им с самого начала, чуяло сердце мое, что они над ним сделали. Раз один работник наш, как хозяина не было дома, стал тосковать да каяться, что зачем послушался недоброго человека да ушел сюда. И стал было он меня подговаривать бежать с ним, да и признался мне, что хоть и был сам в то время хмелен, а видел и помнит, что Степана обобрали и утопили. — А ты как же тут живешь? — продолжал я допытываться. — Тоже работницей или как? — Да... — отвечала она, будто нехотя, — и работаю, что в доме нужно, известно, по хозяйству. Только что греха много на душу приняла. Неволе, баринушка, сами знаете, нашей сестре одной куда деваться, когда своей воли нет. И зарыдала снова, и опять стала проситься со мной. — Он держит меня за место хозяйки, — продолжала она, успокоившись немного. И что я перенесла побоев, когда я не соглашалась на волю его? Так уж я и не знаю, как жива осталась. Тут хозяин воротился, вошел спокойно в избу, а домаха, отворотившись, занялась хозяйством и скрыла тревожное свое положение. Хозяин подсел ко мне, ласково и весело стал беседовать и расспрашивать о всякой всячине и выпроводил меня утром с поклонами и пожеланиями, помянув несколько раз Бога, без которого, по его словам, не до порога, и от которого он желал мне и сам себе ждал, коли его святая воля будет, всякого благополучия.
Слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.